Глава 28. Последние грустные воспоминания. Маман уже не было, а жизнь наша шла все тем же чередом. Мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах. Утренний, вечерний чай, обед, ужин. Все было в обыкновенное время. Столы и стулья стояли на тех же местах. Ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось. Только ее не было. Мне казалось, что после такого несчастья все должно бы было измениться. Наш обыкновенный образ жизни казался мне оскорблением ее памяти и слишком живо напоминал ее отсутствие. Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать, и я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее постели на мягком пуховике под теплым стеганым одеялом. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала. Услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, уселась на край кровати. Так как еще прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату, она догадалась, зачем я пришел, и сказала мне, приподнимаясь с постели: «Что? Верно, отдохнуть пришли, мой голубчик. Ложитесь». «Что вы, Наталья Савишна», — сказал я, удерживая ее за руку, — «я совсем не за этим. Я так пришел. Да вы и сами устали. Лучше ложитесь и вы». «Нет, батюшка, я уж выспалась», — сказала она мне. Я знал, что она не спала трое суток. «Да и не до сна теперь», — прибавила она с глубоким вздохом. Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастье. Я знал ее искренность и любовь, и потому поплакать с нею было бы для меня отрадой. «Наталья Савишна», — сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель, — «ожидали ли вы этого?» Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством, должно быть, не понимая, для чего я спрашиваю у нее это. «Кто мог ожидать этого?» — повторил я. «Ах, мой батюшка!» — сказала она, кинув на меня взгляд самого нежного сострадания. «Не то чтобы ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой. А то вот до чего довелось дожить. Старого барина, вашего дедушку, вечная память, князь Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила. И все моложе меня были, мой батюшка. А вот теперь, видно, за грехи мои и ее пришлось пережить. Его святая воля. Он затем и взял ее, что она достойна была, а ему добрых и там нужно. Эта простая мысль отрадно поразила меня, и я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она сложила руки на груди и взглянула кверху. Впалые влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надеялась, что Бог ненадолго разлучил ее с тою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила ее любви. «Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала, и она меня нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать: «Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя!» А я, бывало, пошучу, говорю: «Неправда, матушка, вы меня не любите. Вот, дай только вырастите большие, выйдете замуж и нашу свою забудете». Она бывало задумается. «Нет, — говорит, — я лучше замуж не пойду, если нельзя нашу с собой взять. Я нашу никогда не покину». А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница. Да кого она и не любила, правду сказать. Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя. Это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в Царстве Небесном, она и там будет вас любить, и там будет на вас радоваться.
«Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в Царстве Небесном?» — спросил я. «Ведь она, я думаю, и теперь уже там». «Нет, батюшка», — сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели. «Теперь ее душа здесь». И она указывала вверх. Она говорила почти шепотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-то. «Прежде чем душа праведника в рай идет, она еще 40 мытарств проходит, мой батюшка, 40 дней, и может еще в своем доме быть». Долго еще говорила она в том же роде и говорила с такой простотою и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала, и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, притаив дыхание, и хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно. «Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает. Может быть, что мы говорим?» — заключила Наталья Савишна. И, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы стереть падавшие слезы. Она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом: «На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. Что мне теперь здесь осталось? Для кого мне жить? Кого любить?» «А нас разве вы не любите?» — сказал я с упреком, едва удерживаясь от слез. «Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков, но уж так любить, как я ее любила, никого не любила, да и не могу любить». Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала. Я не думал уже спать. Мы молча сидели друг против друга и плакали. В комнату вошел Фока. Заметив наше положение и, должно быть, не желая тревожить нас, он, молча и робко поглядывая, остановился у дверей. «Зачем ты, Факаша?» — спросил Наталья Савишна, утираясь платком. «Изюму 1,5, сахару 4 фунта и сорочинского пшена 3 фунта для кутьис».
«Сейчас, сейчас, батюшка», — сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табаку и скорыми шажками пошла к сундуку. Последние следы печали, произведенные нашим разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма важную. «На что 4 фунта?» — говорила она ворчливо, доставая и отвешивая сахар на безмене. «И 3,5 довольно будет». И она сняла с висков несколько кусочков. «А это на что похоже, что вчера только 8 фунтов пшена отпустила?» — опять спрашивают. «Ты как хочешь, Фока Демидыч. А я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме. Он думает, авось не заметит. Нет, я по тачке за барское добро не дам. Ну, видно ли это дело? 8 фунтов. Как же быть-с? Он говорит, все вышло. Ну, на, возьми, на, пусть возьмет».
Меня поразил тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и мелочным расчетам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у нее делалось в душе,
у нее доставало довольно присутствие духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами. Она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль. Тщеславие есть чувство самое несообразное с истинной горестью, и вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорченным, или несчастным, или твердым, и эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые почти никогда, даже в самой сильной печали, не оставляют нас, лишают ее силы, достоинства и искренности. Наталья же Савишна была так глубоко поражена своим несчастьем, что в душе ее не оставалось ни одного желания, и она жила только по привычке. Выдав Фоке требуемую провизию и напомнив ему о пироге, который надо бы приготовить для угощения причта, она отпустила его, взяла чулок и опять села подле меня. Разговор начался про то же, и мы еще раз поплакали и еще раз утерли слезы. Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день. Ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне отраду и облегчение. Но скоро нас разлучили. Через 3 дня после похорон мы всем домом приехали в Москву, и мне суждено было никогда больше не видать ее. Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом, и горесть ее была необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве. Доктора боялись за ее жизнь, тем более, что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда, сидя одна в комнате на своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез, с нею делались конвульсии, и она кричала неистовым голосом бессмысленные или ужасные слова. Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастье, и она говорила страшные слова, грозила кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми быстрыми шагами ходила по комнате и потом падала без чувств. Один раз я вошел в ее комнату. Она сидела по обыкновению на своем кресле и, казалось, была спокойна, но меня поразил ее взгляд. Глаза ее были очень открыты, но взор неопределенен и туп. Она смотрела прямо на меня, но, должно быть, не видала. Губы ее начали медленно улыбаться, и она заговорила трогательным, нежным голосом: «Поди сюда, мой дружок, подойди, мой ангел». Я думал, что она обращается ко мне, и подошел ближе, но она смотрела не на меня. «Ах, коли бы ты знала, душа моя, как я мучилась и как теперь рада, что ты приехала!» Я понял, что она воображала видеть маман, и остановился. «А мне сказали, что тебя нет?» — продолжала она, нахмурившись. «Вот вздор! Разве ты можешь умереть прежде меня?» И она захохотала страшным истерическим хохотом. Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения. Но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучие природы физической. Горе никогда не убивает. Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первые мысли ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла. Она тихо плакала, говорила про мама и нежно ласкала нас. В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, чтобы она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны. Но, не знаю почему, я больше сочувствовал Наталье Савишне и до сих пор убежден, что никто так искренне и чисто не любил и не сожалел о маман, как это простодушное и любящее создание. Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха, эпоха отрочества. Но так как воспоминание о Наталье Савишне, которую я больше не видал и которая имела такое сильное и благое влияние на мое направление и развитие чувствительности, принадлежат к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти. После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, она очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были еще на ее руках, и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей недоставало шуму и суетливости барского, обитаемого господами деревенского дома, к которым она с детства привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки у нее открылась водяная, и она слегла в постель. Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить, и еще тяжелее умирать одной в большом пустом Петровском доме, без родных, без друзей. Все в доме любили и уважали Наталью Савишну, но она ни с кем не имела дружбы и гордилась этим. Она полагала, что в ее положении экономки, пользующейся доверенностью своих господ и имеющей на руках столько сундуков со всяким добром, дружба с кем-нибудь непременно повела бы ее к лицеприятию и преступной снисходительности. Поэтому, или, может быть, потому что не имела ничего общего с другими слугами, она удалялась всех и говорила, что у нее в доме нет ни кумовьев, ни сватов, и что за барское добро она никому потачки не дает. Поверяя Богу в теплой молитве свои чувства, она искала и находила утешение. Но иногда в минуты слабости, которым мы все подвержены, когда лучшее утешение для человека доставляют слезы и участие живого существа, она клала себе на постель свою собачонку Моську, которая лизала ее руки, уставив на нее свои желтые глаза, говорила с ней и тихо плакала, лаская ее. Когда Моська начинала жалобно выть, она старалась успокоить ее и говорила: «Полно, я и без тебя знаю, что скоро умру». За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкору, белые кисеи и розовых лент. С помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших подробностей распорядилась всем, что нужно было для ее похорон. Она тоже разобрала барские сундуки и с величайшей отчетливостью по описи передала их приказчице. Потом достала два шелковые платья, старинную шаль, подаренные ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность. Благодаря ее заботливости, шитье и галуны на мундире были совершенно свежи, и сукно не тронуто молью. Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из этих платьев, розовое, было отдано Володе на халат или бешмет, другое, плюсовое, в клетках, мне, для того же употребления, а шаль — Любочке. Мундир она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером.
все остальное свое имущество и деньги, исключая 40 рублей, которые она отложила на погребение и поминание, она предоставила получить своему брату. Брат ее, еще давно отпущенный на волю, проживал в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную, поэтому при жизни своей она не имела с ним никаких сношений. Когда брат Натальи Савишны явился для получения наследства, и всего имущества покойной оказалось на 25 рублей ассигнациями, он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая 60 лет жила в богатом доме, все на руках имела, весь свой век жила скупо и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так. Наталья Савишна 2 месяца страдала от своей болезни и переносила страдания с истинно христианским терпением. Не ворчала, не жаловалась, а только по своей привычке беспрестанно поминала Бога. За час перед смертью она с тихою радостью исповедалась, причастилась и соборовалась маслом. У всех домашних она просила прощения за обиды, которые могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василия, передать всем нам, что не знает, как благодарить нас за наши милости, и просит нас простить ее, если по глупости своей огорчила кого-нибудь, но воровкой никогда не была, и могу сказать, что барской ниткой не поживилась. Это было одно качество, которое она ценила в себе. Надев приготовленный капот и чепчик и облокотившись на подушки, она до самого конца не переставала разговаривать с священником, вспомнила, что ничего не оставила бедным, достала 10 рублей и просила его раздать их в приходе. Потом перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой произнося имя Божие. Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла ее как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает. Наталья Савишна могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимой верою, исполнив закон Евангелия. Вся жизнь ее была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение. Что ж, если ее верования могли бы быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели, разве эта чистая душа от этого меньше достойна любви и удивления? Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни, умерла без сожаления и страха. Ее похоронили, по ее желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен черной решеткой. И я никогда не забываю из часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон. Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черной решеткой. В душе моей вдруг пробуждаются тяжелые воспоминания. Мне приходит мысль: неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?